Глава пятая. Москва. «Инну подключу. Пусть мне консультацию Серафима Михайловна организует. Зря я, что ли, туда сестру пристроил. И вообще долг платежом красен. Поедем Жариковых поздравлять. Вот и скажу, что мне очень к доктору надо попасть после Нового года и желательно не затягивать. Посмотрим на Инкину реакцию. Когда только к ним ехать? Сессия, будь она неладна». Только один зачет автоматом поставили, остальное все надо сдавать. Еще Галия посмотрела у себя расписание экзаменов, и первый у нее поставлен на 2 января. Все наши планы на поездку в Святославль могут пойти в утиль, если не предпринять энергичных шагов. Еще утром за завтраком велел ей сразу идти к отцу и просить помочь с этим экзаменом. Она сперва возмутилась, как это так. Пришлось ей напомнить, что, например, Диане батя будет практически... Все, сам ходить закрывать, со всеми договариваться. Так что один экзамен это вообще не считается. Тем более, что он вполне готов к такому повороту и, наоборот, будет счастлив, что с него всего один экзамен. Галия побурчала недовольно, но потом согласилась со мной. По вторникам жена после института на заводе трудится. Сам приготовил ужин, пока ее ждал. Ну, как приготовил? Макароны сварил и тертым сыром посыпал. Но она и этому очень рада была. За ужином рассказал жене о приглашении в Большой театр. Она сначала зависла, потом, когда до нее дошло, взвизгнула от радости. Потом сникла. «Ну, что такое?» — удивился я. «Надеть нечего». Галия кивнула. «Тащи сюда свои платья», — предложил я. «И туфли. Устроим смотр. Если ни на чем не остановимся, нужно устроить поход по магазинам или найти хорошую идею». «Ну а что, когда у тебя молодая, красивая жена? Надо, блин, пользоваться этим!» Все же нашли неплохой комплект из платьев и туфель. С моей точки зрения, для советского театра неплохо. Короткого черного платьица нет, но оно больше для американского театра подходит, а не для нашего, если я и в этом не путаюсь. Но Галия все же сомневалась в нашем выборе. «Пришла в голову прекрасная идея», — сказал ей сходить к соседке. Она женщина интеллигентная, точно знает, подойдет или нет подобранный комплект для похода в Большой в 1971 году. А то я со своими вкусами из 21 века могу налажать по вопросам моды. Да и мне вообще больше всего нравится вид Галии не в платье, а без него. Закончился поход к соседке неожиданно для меня. Она появилась счастливой и не в том платье, в котором уходила. Нашлось в шкафу у Ирины Леонидовны что-то, что село ей по фигуре. Боюсь даже прикидывать, какого года, но выглядела она в этом темно-синем платье расчудесно. Первоначально думал, что поедем на автобусе, а потом она переобуется в гардеробе. Но нет, лучше прямо в туфлях на такси ее к театру подвезти, как принцессу, и на такси же домой. Надеюсь, не успеет замерзнуть, пока я после спектакля в ночи машину буду искать. «Половина седьмого надо быть уже там», — задумчиво проговорил я. «В 6 выйти из дома. Ты успеешь к 6 собраться?» «Конечно», — пообещала жена. «Эх, не сообразил сразу. Надо было сказать, что к 17:30 надо быть готовой. К 6 как раз собралась бы». Потом разговор плавно перешел на подарки. Решили с женой собрать подарочные продуктовые наборы с дефицитом. «Для целой семьи надо собрать большой набор, для одного человека поменьше». Прикинулись с женой, нам надо 7 больших подарков и штук 10 маленьких. Ну а чтобы разжиться дефицитом, поедем в центр. Будем заходить во все магазины подряд. Если будет стоять очередь, один из нас займет, второй посмотрит, что дают. Решили затариваться с запасом. Купить шоколадных конфет каких-нибудь, чай, кофе, шампанского. Детям каких-нибудь сладостей. Надо было бы еще что-то купить малышу Юльке и Жариковым на новоселье. Сразу возник вопрос, как эти наборы упаковывать. «Пакетов полиэтиленовых еще нет». Предложил жене в ближайшем магазине попросить небольшую стопку плотной упаковочной серой бумаги, да завернуть каждый подарок отдельно, еще и ленточкой перевязать красивый. Подарок же и надежнее будет, Галия пожала плечами. «А какими ленточками?» — спросила она. «Ну, каким-нибудь, белыми, во, кружевными, типа снежинки». «Точно!» — подхватила инициативу жена. Еще можно вырезать из бумаги маленькие снежинки и наклеить.
Да, очень необычно будет, — одобрил я. Перед отъездом в Святославль надо будет поздравить с Новым годом батю с Кирой, Жариковых и бабушек. Заодно рюкзак взять в деревне, чтобы подарки в Святославль везти. Кстати, я Леху с нами пригласил. Он, правда, не особо ехать хочет, все хандрит, Дианку забыть не может. Боюсь придумать что-нибудь в последний момент, чтобы соскочить. О, надо ему часть подарков в Святославль заранее всучить. Тогда точно поедет, никуда не денется, он обязательный. Не решится оставить наших родственников без подарков. В среду во время обеда мы всей бригадой несколько раз прогнали выступление по второму сценарию. Завтра нам опять выступать перед заводчанами. Все остались после пары еще репетировать, а я помчался домой. Мой телефон сегодня будут ставить. Еще вчера нашел аппарат, оттер его, как новый стал. Приготовил табуретку в коридоре. Пока прихожую не купим, так и будет телефон на табуретке стоять. Не успел даже толком перекусить, как в дверь требовательно постучали. Я бы даже сказал, замолотили. Тузик зашел с истошным лаем, пришлось его закрыть в спальне. Открыл дверь, а на пороге увидел здоровенного мужика в синей телогрейке. «Дома?» — скорее констатировал, чем спросил он. Не представился, не поздоровался. Я только по голосу его узнал.
«Отлично. Телефон приготовил?»
Я кивнул в сторону табурета.
«Дай посмотреть».
Бригадир по-хозяйски прошел в квартиру, схватил мой аппарат и начал крутить его в руках.
«Пойдет», —
наконец сказал он, сунул его мне в руки и велел на ходу, сбегая вниз по ступенькам.
«Будь дома».
«Конечно, куда ж я уйду?» — ответил я неизвестно кому, так как его уже и след простыл. Сверху, осторожно спускаясь по лестнице с ведром в руках, появилась соседка Регина, живущая над нами.
«Это что?» — ошарашенно спросила она. «Вам телефон устанавливают? Наш дом что, подключили уже, что ли?» В ее голосе послышался восторг.
Только ее не хватало на мои седины. Понес ее черт мусор именно сейчас выбрасывать. «Нет, к сожалению, дом не подключили», — ответил ей я. Я уже не раз думал о том, что делать с тем фактом, что телефон будет только у меня. Старый опыт жизни в СССР однозначно свидетельствовал, что ходить ко мне звонить будет весь подъезд. На улицу на полсотни метров дальше, да и одеваться тепло надо в холодное время года. Что уж говорить и про то, что с таксофона по межгороду не позвонить. Что угодно можно поставить о заклад, что большинству жителей тут же понравится межгород в моей квартире. Ну и спрятать телефон никак не получится. Достаточно представить себе, как телефон будет звонить в квартире в наше с женой отсутствие, а у лифта будут стоять соседи и слушать эти трели. Да и народу полно в любое время дня. Вот уже и наткнулся на первого свидетеля, как и ожидал. Сегодня же весь подъезд будет знать, что у меня в квартире установили телефон, так что правда и ничего, кроме правды. Воздушку тянут. Восторг на лице соседки сменился горьким разочарованием.
«А почему только вам?» — дерзко спросила она.
«А вот на этот вопрос правдивый ответ не годится. Нельзя же сказать, что по блату». «Потому что я лектор общества знаний, и начальство хочет иметь доступ к моей персоне в любое время дня и ночи». Печально развел я руками, выдавая заранее заготовленный ответ.
«Вот как!» — с интересом посмотрела она на меня. «Я не знала».
И никто в подъезде не знал. Но теперь соседка это вмиг исправит. Пока мы с ней припирались, спустился сверху по лестнице бригадир.
Он же вниз спустился. Может, успел на лифте подняться, ему же на крыше работать надо.
Посторонился от щитка, дал ему работать, ушел в квартиру, оставив дверь открытой. А Регина так и осталась у нас на этаже с пустым мусорным ведром в руках. И, по-моему, она флиртовала с бригадиром. Появился еще один связист. Они ходили туда-сюда, затем протянули мне тонкий телефонный кабель. Оставили приличный моток.
«Сам потом протянешь, куда захочешь», —
прокомментировал второй связист, сидя на моем табурете, пытаясь дозвониться куда-то. «А, кстати, да, почему телефон обязательно в коридоре раньше стоял? И у моих родителей, и у знакомых. Вот же, человек мне проводов в запас оставил 10 метров, до большой комнаты хватит». Наконец связист заорал кому-то в трубку набор цифр. Появилась связь. Вскоре он вышел. Я поднял трубку, до этого молчавший, и услышал долгожданный гудок. «А где же этот? Я же ему чирик обещал». А выскочив в подъезд, наткнулся на Регину и Ирину Леонидовну.
«О, Паша!»
— воскликнула Ирина Леонидовна, радостно улыбаясь.
«Вас можно поздравить?»
«Можно», — кивнул я, решая, куда мне бежать за бригадиром, вверх или вниз. Тут открылся лифт, и он сам появился на нашей лестничной площадке. А за ним вышла вернувшаяся с работы Галия. «Номер ты мне скажешь?» — потянул я за рукав бригадира к себе в квартиру, на ходу целуя жену в щеку и пропуская ее в дом. «Не при соседках же мне с человеком расплачиваться». Он все правильно понял и не заставил себя упрашивать. «С людьми работает». Он черканул цифры в видавшем виды блокноте, вырвал листок и протянул мне. Это был номер моего телефона. Протянул ему чирик в ответ. «Что это за номер?» — спросил я. «Спаренный или мой личный?»
«Личный».
Как о чем-то само собой разумеющемся, ответил он, сунул чирик во внутренний карман и повернулся к Галие, удивленно стоявшей на кухне.
«Можете пользоваться»,
— вежливо улыбаясь, заявил ей он и не тронулся с места. «Так, я не понял, это что за подкат к моей жене? Вам, наверное, надо идти?» — открыл я входную дверь. «Спасибо вам большое, мы с супругой вам очень благодарны». Он постоял мгновение, переваривая услышанное, кивнул нам, прощаясь, и вышел. «Давай, давай, вали. Тебя там Регинка ждет, а то, ишь, на молодую засмотрелся». Жена даже не поняла, что только что произошло на ее глазах. Она подошла к телефону и с благоговением подняла трубку. «Гудит!» — пропела она счастливо и сразу стала набирать какой-то номер. Ушел в кухню. Хотел ей яичницу пока пожарить.
«Так, сейчас межгород к своим закажу, проверим заодно».
Как раз дожарил яичницу, когда соединили.
«Алло, мам!»
— услышал я из коридора. Ну, кто бы сомневался.
«Паша, Паша, какой у нас номер?» — кричала жена.
Отнес ей записку из блокнота бригадира. «Сейчас потрепится с тещей, и надо будет отзвониться бате Сатчану и Константину Сергеевичу, сообщить им мой номер телефона». Наконец все звонки были сделаны. Галия еще и Маше позвонила, а я маме на работу. А потом и Сатчана набрал. Сатчан, воспользовавшись моментом, сообщил мне, что с моей просьбой не все так просто.
«Там куча разных документов дополнительных понадобится», — сказал он. «Разрешение на брак из его посольства, перевод его документов на русский. И сестре твоей придется побегать, бумажки собирая».
«Сможешь помочь?» — спросил я.
«Чем смогу, помогу», — неопределенно ответил он. «Кто из них более толковый? С кем дела обсуждать?»
«По-любому с Фердаусом», — ответил я.
«Пусть он мне позвонит. Дай ему мой номер. Прикинем, с чего начать».
«Спасибо».
«Не за что пока».
Мы попрощались, положив трубку, только обратил внимание, что Галия рядом стоит, разговор слушает, не наигралась до сих пор с телефоном. Главное, был же у нее в родительском доме телефон. До такой степени отвыкла, что ли? Или соскучилась? Вернулись с женой на кухню, съели давно остывшую яичницу с огромным удовольствием и вспомнили о делах прошедшего дня. Галия после пар заехала в детский мир и накупила детских колготочек, носочков, трусиков, маечек самого маленького размера, какой был. Гордо вывалила всю добычу прямо на кухонный стол. Перебирал это тряпье, разворачивая многочисленные сверточки в полном замешательстве. Думала, она погремушек купит, грызунков, развивашек, а тут...
«Ты что, это такой дефицит?» — заявила мне жена, заметив мой скептический взгляд. «Отдельные очереди отстоять пришлось за всем этим».
В ее голосе я услышал обиду и поспешил отвлечь ее поцелуями. «Может, Юлька и правда будет рада? Поживем — увидим». «Ладно, ладно, дорогая, тебе виднее. Посмотри лучше, что я с Жариковым на новоселье купил». Торжественно и бережно принес из нашей спальни средних размеров коробку. Галия с интересом начала открывать ее, забыв о своих обидах. Мне понравилось, с какой реакцией она достала из коробки бело-голубые фарфоровые настенные часы, расписанные гжельской росписью. Восхищенная «ах» вырвалась у нее. «Отлично! Значит, не ошибся». И, кстати, почему бы и нам такие же себе не купить? Нам очень не хватает часов на кухне, но большие деревянные с маятником сюда совсем не вписались. Мы их повесили в большую комнату. Вот и купим такие же гжельские часы. Они поменьше, полегче. Отлично сюда впишутся. Сели с женой заниматься. Тут вспомнил, что надо обсудить, что нам из мебели в первую очередь нужно.
«Холодильник бы», — жалобно попросила жена. Привыкла уже, без него как без рук. «Понятное дело», — согласился я. «Зил бы взять, но в комиссионках они втридорога стоят». «Ну а зачем Зил?» — возразила мне жена. «Вон, я видела, стоят холодильники Саратов, Свияга. Хорошие, я открывала». «А цена?» — уточнил я. «Рублей 200, кажется». «Это мы можем себе позволить. Если тебе нравится, то не вижу проблем. Надо идти покупать. А из мебели что нам надо?» «Ну, в прихожей надо кушетку какую-нибудь, а то ни присесть, ни сумки поставить». «И все? Шкаф бы еще с полками, как у Маши», — мечтательно проговорила жена. «Вспомнить бы, что там за шкаф с полками. Обычная вроде прихожая, платяной шкаф с антресолями, шкаф с двумя верхними открытыми полками и антресолями, и, собственно, шкаф с вешалками тоже с антресолями». «Я понял. Сначала покупаем прихожую. А стиралку какую?»
«Ну, когда будешь по магазинам ходить, присматривай заодно и стиральную машину. Кстати, можешь по этому поводу с соседкой переговорить, она точно разбирается».
Квартира Ивлевых. Галия сидела за учебниками и вместо того, чтобы грызть гранит науки, ломала голову над новогодним подарком мужу. Ей очень хотелось подарить ему что-нибудь необыкновенное, хотелось удивить, но в голову ничего не приходило. «Чем его можно порадовать?» — думала Галия. Она ни разу еще не слышала от него классического «хочу». Он всегда размеренно, трезво взвешивал все «за» и «против», прежде чем что-то себе приобрести. Он ничего не коллекционировал, ничем не увлекался. Вот машину он хочет, но не потому, что хочет, а потому, что с ней жить легче и удобней. Или вот он говорил о книгах. «Книги. Вот же оно!» Галия чуть не взвизгнула от радости, что нашла, что подарить мужу. Какие книги ему нравятся? Наверное, что-то умное про политику или экономику, чьи-нибудь мемуары. Галия расстроилась. Самой ей ни за что не выбрать такую книгу. «Сейчас он с Тузиком гулять пойдет. Позвоню Маше», — решила Галия. «Может, что-то посоветует? Или у Виктории Францевны спросит, что сейчас дипломаты читают?» Мы с женой сидели за единственным нашим столом на кухне и занимались. Вдруг раздался стук в двери. Соседка со второго этажа, любительница потрепаться с Инкой, стояла на пороге и любезно улыбалась. «Инна с мужем переехали к себе на квартиру», — равнодушным тоном сказал я и думал уже закрыть дверь, как соседка поспешно воскликнула. «А я к вам?» Она также, улыбаясь, попыталась подойти ко мне ближе в надежде, что я сдвинусь вглубь квартиры и раскрою шире дверь. «Явно хочет в хату заглянуть», — решил я и остался на месте. Между нами было всего 10 сантиметров. Я смотрел ей в глаза, а она мне. «Это не ваш рыжий котик за трубу мусоропровода забился?» — вдруг спросила она, показывая куда-то на лестницу. «Мурчик», — вспомнил я, что давно не видел кота. «Меня Галия не простит», — бросил оборону, сдвинул соседку и помчался вниз по лестнице на один пролет. «Точно, наш бестолковый кот выскочил сегодня из квартиры и, испугавшись чего-то, спрятался в углу за трубой мусоропровода. Протянул к нему руку, чтобы вытащить. Так этот дурак еще и зашипел на меня». «Тихо, тихо, свои!» — попытался успокоить его я, но все равно одну руку он мне прихватил когтями, пока я его домой донес. «Спасибо», — пришлось сказать соседке, хотя она рассмотрела уже все, что ей было надо. Улыбнулся ей, вернулся в квартиру, пустил кота на пол, и он сразу метнулся на окно, в кухне, где у него еда была. Такой стресс пережил, а первым делом туда же — жрать. Еще раз поблагодарил соседку и запер дверь перед ее любопытным носом. «Ну все», — беспомощно развел я руками, подходя к жене, — «жди паломничества к телефону теперь. Только от Инкиных пациентов избавились, так теперь телефон появился один на весь подъезд». «Ну, мы же тоже не все время дома», — усмехнулась Галия. «И надо глазок в дверь поставить». «Что ты хочешь сказать?» — улыбнулся я. «Что мы им дверь не будем открывать?» «Кому-то будем. Ирине Леонидовне, например».